Мир, дорогие слушатели! Я очень рад продолжить с вами рассмотрение темы Лисенята. Итак, я прошу вас и призываю продолжить эту охоту на лисенят, то есть обнаружить в наших сердцах эти маленькие грешки. Для этого надо их сначала опознать, чтобы их убивать, уничтожать. В последней проповеди мы коснулись этого лисененка, которого нельзя назвать лисененком, а взрослой лисой. Это уже страшный зверь. Это наш язык. А Слово Божие говорит нам, да не исходит из ваших уст никакое гнилое слово. А это все от нашего языка исходит. Поэтому продолжаем рассматривать этого лисененка. Как может человек, владеющий таким языком, ранить другие сердца, не нанося при этом себе повреждений? Как глубоко язык может ранить сердца других? Интересным является то обстоятельство, что владельцы такого острого оборудования ни малейшим образом не утруждаются хотя бы мысленно представить себе, что происходит в сердцах других после их варварского вторжения. Иногда бывает и так, что владелец такого языка еще и хвалится перед другими своими способностями. Его гордость раздувает его, как хвост павлина. Он думает, что сделал нечто доброе, и верит, что он дает этому злу возможность действовать лишь из верности к заданию Господа. Какая ошибка и слепота! Такой человек думает, что он по Божьей воле и для его славы применяет эту атомную бомбу, использует этот необузданный член по Божьей воле и для его славы. Для дальнейшего рассмотрения этого вопроса, и чтобы мы знали, где наше место, мы порассуждаем сначала о другом языке, о языке нашего Господа Иисуса. Чтобы сравнить наш язык с языком Иисуса, о нем написано в Евангелии от Луки, глава 4, стих 22. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящими из уст его». Из его уст исходили слова благодати. Для этого использовал наш Господь Иисус Христос свои уста. А в Псалме 44, стих 3, Святое Писание сообщает, «Очарование, или прелесть, можно сказать, излилось из уст твоих». Какую оценку может Господь дать твоим устам? Хочешь ли ты узнать эту оценку Господа о твоих устах? Но когда ты об этом будешь его спрашивать, то обманешь собственное сердце. Поэтому я советую тебе спросить твоих братьев и сестер в собрании, что они думают о твоем языке. Пойдем еще один шаг дальше. Если ты хочешь получить совершенно корректную оценку о себе, тогда ты должен выбрать 10 братьев и сестер для опроса, 5 из которых расположены к тебе не особенно любезно, только таким образом ты приблизишься к правильной оценке своего языка. Песни песней, глава 5, стихи 13 по 16, невеста прославляет своего жениха такими словами. «Губы его, лилии, источают текучую миру, уста его — сладость». Это есть образ уст нашего Господа Иисуса. Но в истории грядущих дней наступит такой час, он оглашен в Писании, когда из уст Господа Иисуса изойдет обоюдоострый меч, которым он побьет народы. Откровение, глава 19, стих 15. Сладость, о которой говорится в песне песней 5.16, является прообразом уст нашего Господа Иисуса. Кто не может управлять малым в наших глазах в духе Иисуса, тому Господь не может доверить большее в своей славе. Лежащего на полу Он не обрабатывает острым мечом, а изливает елей на его раны. Манерой нашего Господа Иисуса является елей и вино. Этому мы должны у Него учиться. Елей является прообразом Святого Духа, а вино символизирует в Ветхом Завете радость. Бог дал Иисусу язык, поучение и наставление. Это Его отличительная сторона, и в этом мы познаем Его. Этим языком Он ободряет и поднимает уставших. Об этом мы читаем в Исаии, глава 50, стих 4. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающих». Лежащего около дороги и уставшего странника Он снова поднимает через Свое Слово. Не думаем ли мы, что мы, как ученики Иисуса, имеем другое задание, чем наш Господь? Не сказал ли нам Господь Иисус, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» Иоанна 20:21. Итак, мы, посланники от имени Христова, идем со славным призывом к погибшим людям. Примиритесь с Богом. Поэтому как было бы хорошо, чтобы через нашу молитву и мы могли выпросить у Господа такой мягкий язык. А что, если мы имеем такой язык? Тогда мы являемся машинами огорчения, которые постоянно работают и постоянно ранят сердце нашего Господа, постоянно повреждают сердца людей, на раны грехов которых следует изливать елей и вино. Вместо возлияния елея и вина такой язык делает постоянно глубокие разрезы в израненных сердцах людей. Господь Иисус этого не делал. В Иакове 3:8 апостол далее пишет, «А язык укротить никто из людей не может». Представляете, никто из людей не может укротить этот язык. Это высказывание идет очень глубоко. Есть ли кто-нибудь в нашей среде, кто мог бы сказать, что он остался защищенным от зла этой проказы, от острого языка? Библия говорит, а язык укротить никто из людей не может. Чтобы это дело прояснить, следует еще кое-что сказать. Если Библия говорит, что это неудержимое зло, и что люди не могут язык укротить, то становится явным, что это возможно только Богу. Это значит, что только Бог может такой язык укротить. Иов 42:2 и Матфея 19:26 читаем. А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Не славно ли это? Пусть люди укрощают тигров, львов и других хищных зверей, но язык они не могут укротить. Небольшой член, но много делает, и какая ответственность возложена на нас в отношении языка. Как человек может быть укротителем зверей, так и Господь является укротителем языков. Наш Господь Иисус Христос, сидящий одесную Его величие, преимущественно ходатайствует за нас перед Отцом из-за нашего злого языка. В притчах 25:15 сказано, «Мягкий язык переламывает кость». А если в притчах 15 стих 1 написано, «Кроткий ответ отвращает гнев», то это результат укрощенного Богом языка, результат того, что Бог дал этому человеку мудрость. Если мы повернем это изречение, то оно будет так звучать. Неукрощенный язык распространяет гнев в вспыльчивость, не возбуждали ли мы уже в сердцах брата или сестры гнев посредством этого маленького члена, который славится большими делами, дело обстоит прямо-таки так, как будто бы некоторые члены церкви Иисуса обладают особым даром или способностью возбуждать ветхого человека, плоть нашего ближнего. Но этот дар не исходит свыше, ибо написано: «Всякий дар совершенный исходит свыше» Иакова 1.17. Если я возбуждаю своего ближнего к гневу, то этот дар исходит снизу, из кухни сатаны. Интересным является и подтверждение, что люди, проявляющие усердие в применении этого дара, гордятся этим, они говорят истину. Доказательством их гордых сердец проявляется хотя бы в том, что они говорят горькую истину. Никогда истина не сообщается острым языком. Пусть мне это объяснят на примере Иисуса. Я охотно принимаю поучение. Я хотел бы учиться, но думаю, что шершавой рукой большая рана будет более повреждена. В нашем собрании имеется порядка 20 медсестер, поэтому приходится много слышать по этому вопросу. Даже если бы я этого не слышал, то все равно понятно, что если кто-то поранился, то не тычут в эту рану вилкой, но острым языком это тем не менее делают. Острым языком вновь и вновь наносят раны, как будто этим способствуют излечиванию. Рассмотрим два примера, которые дадут нам поучение в Божьем Слове. Два примера из книги Судей совершенно ясно показывают нам мягкий и острый язык. Рассмотрим для этого две личности. Гедеон был не только героем веры, но одновременно мудрым и понятливым мужчиной. После его великой победы над врагом, над мадианитянами, в сердцах ефремлян возгорелась ревность. Они чувствовали себя глубоко оскорбленными, обиженными. Среди них были злые люди. Из Судей, глава 8, стих 1, следует, что они сильно ссорились с ним, с Гедеоном. Обратим внимание на образ выражения слова. Не Гедеон ссорился с ними, а они с ним. Гедеон провел это чудное сражение по заданию Бога, который дал ему блестящую победу. Ведь ефремляне вообще не откликнулись на призыв Гедеона вооружиться и выступить против мадианитян. Ефремляне пришли практически только для участия в дележе трофеев, а теперь они хотят еще заполучить славу победы, из-за чего и ссорились с Гедеоном. Но как хорошо, что Гедеон не дал себя увлечь, дать ефремлянам ответ, посыпанный перцем. Он мог это сделать, конечно, но промолчал. Он ответил совершенно спокойно и мягко: «Сделал ли я что такое, как вы ныне?» Он ничего не имел, а они имели все. Для сражения они не были способны, зато имели большой род. Затем Гедеон добавляет: «Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал?» Взятие ефремлянами трофеев у мадианитян Гедеон называет добиранием винограда и сравнивает это с обиранием Авиезера. Ведь добирание было больше обирания. «И что мог я сделать по сравнению с вами?» добавляет Гедеон. «Он ничего не имел. Из этого сражения он вынес свою голую жизнь. Они имели богатство, и это он им обрисовал. Это они не могли отрицать. Поэтому читаем: тогда успокоился дух их против него». То есть гнев отошел от них. Когда Гедеон говорил эти слова, то он глубоко смирился и унизился. Он мог бы сделать им горькие упреки, так как они оставили его из-за своего пагубного мышления, но он смирился в этом обстоятельстве, он не искал своей правоты. Судьи 8, стихи 2 и 3. Это событие наверняка привело бы к гражданской войне, если бы Гедеон проявил такую же горячность, как и ефремляне. А целью сатаны было завершить победу над мадианитянами злом. Но сатане этого не удалось, потому что Гедеон имел мягкий язык. Мягкий язык отвращает гнев. Мягкий язык не ищет своей правоты. Мягкий язык не ищет борьбы с ближним. Мягкий язык предотвращает гражданскую войну, как в данном случае. Мягкий язык дает победу над сатаной. Этому учит нас событие в немногих стихах Судей, глава 8. Рассмотрим еще одну личность из книги Судей – Иефая. Иефай был неустрашимым героем. Он выигрывал сражения, но ему не доставало мягкого языка, как у Гедеона. После победы Иефая над аммонитянами снова собрались ефремляне. Наверное, это был очень мятежный народ. Они пришли к Иефаю с угрозой: «Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Судьи 12, стих 1. Сатана имел снова намерение перевести победу в другую форму, уничтожить результат победы или достичь противоположное. На этот раз он действительно одержал победу, хотя аммонитяне были побиты. Из-за отсутствия мягкого языка Иефай не нашел умиротворяющего ответа. Он сказал ефремлянам: «Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их». Иефай сказал, конечно, правду. Он возопил к Господу, и Бог помог ему в этом сражении. А ефремлянам он говорит далее: «Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою». Стих 3. Хотя эти слова не являлись неправдой, но в них не было и истинной любви, от которой в конечном счете все зависит. Если истину, повторяю, если истину говорят не в любви Христа, то это несовершенная библейская любовь. Об этом мы читаем в Ефесянах, глава 4, стих 15. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Это поведение Иефая привело к ужасной и печальной гражданской войне, к братоубийству. Это было результатом острого языка, который хотя и не лгал, но сказал истину не в Божьей любви. Острый язык на обе стороны. Но у Гедеона мы видим, что мягкий язык следует иметь хотя бы с одной стороны. Достаточно с одной стороны иметь мягкий язык, и острота уже будет снята. Тысячи и тысячи душ погибли в этой братоубийственной войне. Мягкий язык Гедеона мог бы это предотвратить. Итак, мы рассмотрели два поучительных для нас примера, поучительные для нашего языка. Если кто-нибудь в нашей среде думает сказать правду, приправленную солью и перцем, и добавить еще немного горького перца, пепперони, то это является сильнейшим заблуждением в отношении существа нашего Господа Иисуса. Наш Господь говорит: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, стих 37. Эти слова имеют для нас большое значение. Выразительно подчеркиваем, что посредством этой лисы языка на нашей планете совершено много беды. Да не спошлет нам Господь много милости, чтобы мы познали Его задание — быть такими Его последователями, какими Он нас хочет видеть. Кто хочет дальше заняться рассмотрением этой темы, для тех привожу еще ряд стихов. Можете записывать. Исаия, глава 6, стихи 5-7. Ефесянам, глава 5, стих 4. Колоссянам, глава 4, стих 6. 1 Петра, 3, стих 10. Матфея, 7, стихи 1-2. Притчи, 4, стих 24. Но Святое Писание свидетельствует нам также о том, как следует управлять языком и вести его. В Псалме 44:2, Исаия 50, стих 4, Притчи 10, стихи 20-21. Предлагаю исследовать эти стихи, что явится работой над Библией для каждого. Это для тех, кто перед Богом хочет быть откровенным. Только нельзя при этом сердиться, если будет иная оценка, чем мы желали. Здесь речь идет не о желании, а о реальности, поэтому еще раз предлагаю выбрать себе 5 положительных и 5 отрицательных личностей в собрании, которые должны высказать свои оценки по отношению к вам. Исследуем Слово Божие, чтобы таким образом определить свое место по Божьей шкале. Для этого необходимо немного откровенности, немного честности, то есть смесь из алоэ и мирры. И с результатом нашего исследования, то есть опроса, с личной нашей оценкой, мы пойдем в молитву и принесем все это Господу. Это должно стать темой нашей молитвы. Ибо если мы не имеем в этом вопросе победы, то сохраняется постоянная опасность разрешить лисенятам подкапывать. Почему предлагает нам Слово Божье поймать лисенят, которые портят виноградники? Потому что виноградники стоят в цвете. Еще много можно об этом сказать, потому что это маленькое устройство творит столько зла. Мы не можем исчерпать того, что на эту тему сообщает нам Слово Божие. Но да пошлет Господь любовь к Своему Слову, чтобы мы от чистого сердца сказали: «Господь Иисус, я хочу избавиться от этого зла, я хочу его вырвать, я хочу его ненавидеть, долой эту дрянь! Господи, я хочу измениться в Твой образ!» Если мы в молитве не выступим так радикально против лисенят, то никогда не будем иметь победы в нашей земной жизни. Но именно это является Божьей волей, чтобы мы вели победоносную жизнь веры. На этом закончим рассмотрение этого лисененка, наш язык, злой язык, и приступим к рассмотрению 5-го лисененка, который я назвал «Верность и управление мамоной». 5-й лисененок. «Верность и управление мамоной». Продолжим программу проповедей на тему лисенята в винограднике, чтобы узнать Божью волю в верности и управлении мамоной по отношению к нам. Я уже перед этим проповедь сказал «Сребролюбие». Это граничит вот эти проповеди вот с этой, с 5-м лисененком, это схоже. Поэтому повторяю основной текст: ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Песни песней 2.15. Слово Божие берет многие предметы для повода к тому, чтобы нам объяснить Божью волю. Это особенно заметно в пророчествах. И если Библия говорит, чтобы мы поймали этих лис и лисенят, то Бог не будет за нас их ловить. Это наше задание от Господа. Мы ответственны за их поимку. И каждый, кто не выловит лис, тот дает им свободно совершать разрушающую работу. Это одно, а с другой стороны следует еще раз совершенно особенно указать на совсем маленьких лисенят. Почему на совсем маленьких? С одной стороны, потому что они симпатичные и пушистые, эти маленькие лисенята. Но с другой стороны, именно они в основном разрушают виноградники, так как не принимаются всерьез нами. Мы не считаемся с разрушением, но лисенята делают это, если мы дадим им свободный ход. Слово Божие говорит, которые портят виноградники. Портить является их образом действия. Они подрывают корневую систему виноградника, вследствие чего лозы постепенно высыхают. Виноградник может даже еще зацвести, но поскольку влага не будет поступать, то плода не будет. Тогда мы убедимся, что виноградники подкопаны и корневая система разрушена. Господь ставит нас на служение, чтобы мы приносили Ему плод, духовный плод. Мы, как дети Божьи, не должны жить для себя, но для нашего Бога и Спасителя. Поэтому нашей духовной плодовитостью мы прославляем нашего Небесного Отца. Если мы знаем, что работа в винограднике является работой по евангелизации, то позволим ли лисенятам, этим маленьким зверькам, которых мы не принимаем всерьез и не распознаем в них наших разрушителей, полностью разрушить евангелизационную работу, позволим ли? Вводная проповедь показала и доказала сходство лисы с сатаной. Лиса имеет способность незаметно, неслышно подкрадываться, появляется там, где ее не желают и не ожидают, молниеносно нападает на свою жертву, которая затем чаще всего не имеет надежды на спасение. Особенно это участь гусей. Слово призывает нас поймать лис, особенно лисенят, так как они ведут разрушительную работу в Царстве Божьем. В глазах людей они часто недооцениваются, но они разрушают виноградники. Как работу виноградники в отношении Божьего Царства в общем, так и дело в виноградниках поместных собраний. На этом мое время кончено. Продолжим в следующий раз.